Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. 3 года со дня начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины ради мира в своей стране и что не обижается на Дональда Трампа, назвавшего его «диктатором без выборов». Михаил Подоляк о том, на каких условиях Киев хочет заключить соглашение о совместной с Соединенными Штатами разработке украинских полезных ископаемых. Также сегодня.
Альтернатива для Германии достигла выдающегося успеха. У нее более 20% голосов. Им есть что праздновать, а их оппонентам есть о чем тревожиться.
Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» заняла 2-е место на выборах в Бундестаг, удвоив свое представительство в германском парламенте по сравнению с прошлым созывом. Сегодня, 24 февраля, исполнилось ровно 3 года со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Это очередной день незаконной агрессии России против суверенного государства. Его главным отличием от других военных дней был самый массированный российский удар по украинским городам с помощью боевых дронов за вот эти прошедшие 3 года. Дронов было выпущено около 300, несмотря на все заверения из Кремля о желании достигнуть мирного соглашения. Сегодняшний выпуск я открою словами советского диссидента и правозащитника Александра Скобова, который сейчас обвиняется в пропаганде терроризма и находится под стражей. Вот как на заседании Западного окружного военного суда Александр Скобов описал идеологию путинского режима, начавшего в Украине преступную войну.
Это идеология национальной исключительности, национального превосходства, русского мессианства. Причем вся русская особость сводится к тому, чтобы терпеть насилие со стороны более сильного и не ограничивать себя в насилии в отношении более слабого. Это, собственно, и есть нацизм. Его суть – всеразборенность силы. Это бунт архаических пещерных инстинктов против устанавливаемых цивилизацией ограничений, правовых и моральных ограничений на насилие и жестокость. Нам можно все. То, что можно нам, нельзя другим. А что можно другим, решаем мы. Вот квинтэссенция программы путинской клики, ее проект нового мирового порядка. Это повтор гитлеровского проекта мирового господства. Растоптав конституцию собственной страны, путинская клика растоптала и международное право, краеугольный камень которого – категорический запрет на аннексии.
Это был российский советский правозащитник и диссидент Александр Скобов. Скобов подчеркнул, что он сознательно провоцировал свой арест, чтобы привлечь внимание к необходимости оказать достаточную помощь Украине для отражения российской агрессии. Сегодня, в день 3-й годовщины вторжения, руководители Европейского Союза и ряда стран ЕС прибыли в Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антонио Кошта, лидеры Финляндии, Дании, Канады, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии и ряда других стран приехали в столицу Украины на поезде. В Киеве сейчас проходит форум, посвященный поддержке Украины. Ряд других лидеров стран ЕС и НАТО приняли в нем участие по видеосвязи. И в их числе, отмечу, это был президент Турции Реджеп Эрдоган, высказавшийся за мирные переговоры при одновременном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. А вчера на пресс-конференции Владимир Зеленский давал разъяснение по поводу разногласий, возникших в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами. Напомню, что Дональд Трамп требует от Киева проведения выборов, а также заключения соглашения о совместном использовании украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за оказанную американскую помощь. Владимир Зеленский настаивает, что в условиях войны проведение выборов невозможно. Украинская конституция запрещает проведение каких бы то ни было выборов в условиях военного времени. А вот что Зеленский сказал по поводу того, хочет ли он сам остаться президентом Украины.
Ради мира для Украины, если вам очень нужно, чтобы я покинул свой пост, я готов. Или сразу скажу, чтобы долго не обсуждать. Могу поменять это на членство в НАТО. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираюсь быть во власти в течение десятилетий. Поэтому, наверное, гарантии безопасности – мой фокус и главная мечта.
Прокомментировал Владимир Зеленский и конкретные высказывания Дональда Трампа в свой адрес. Напомню, что на прошлой неделе Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов и фактически обвинил Зеленского в том, что он спровоцировал российское вторжение 3 года назад. По словам Владимира Зеленского, он не обижен на Дональда Трампа за то, что тот назвал его диктатором.
Но тут немає можливості
для эмоций, здесь просто нет места. И поэтому у меня прагматичный подход к нашим отношениям с сегодняшней администрацией и буду продолжать именно так. Но я, безусловно, не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это, да, но зачем обижаться? Слово «диктатор» обидело бы того, кто на самом деле диктатор. А так я это воспринимаю как «ну что поделаешь».
Ну что ж, сделаешь.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп вчера выступал на конференции консерваторов в Вашингтоне. Он вновь говорил о желании остановить войну в Украине, о том, что там гибнет огромное количество молодых людей, о том, что, как он уверен, Америка тратит на помощь Украине гораздо больше, чем страны Европы, хотя в окончании войны Европа заинтересована гораздо сильнее, чем США. Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине не менее 350 миллиардов долларов и что в качестве компенсации Киев должен предоставить американским компаниям доступ к редкоземельным металлам и другим ресурсам Украины, чтобы компенсировать потраченные на ее поддержку средства американских налогоплательщиков.
Я общаюсь с президентом Зеленским, я общаюсь с президентом Путиным, я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их чем-то. Потому что, как вы знаете, Европа дала 100 миллиардов долларов. Соединенные Штаты дали 350 миллиардов долларов. Потому что у нас был глупый, некомпетентный президент и администрация. 350. Что еще хуже, Европа дала деньги в виде займа. Они получают свои деньги обратно. Мы дали их в виде ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-то за те деньги, которые мы вложили. Я собираюсь попытаться остановить войну, я собираюсь попытаться положить конец всем этим смертям. Поэтому мы требуем редкоземельные металлы и нефть. Все, что мы можем получить. Посмотрим, но я думаю, что мы довольно близки к сделке, и лучше бы нам быть близкими к сделке.
Это было вчерашнее заявление Дональда Трампа на конференции консерваторов в Вашингтоне. Владимир Зеленский уже дважды отказался подписывать предложенные ему соглашения по природным ресурсам, считая, что они не предоставляют Украине достаточных гарантий безопасности от новой войны с Россией и крайне невыгодны для украинских граждан. Зеленский напомнил, что США выделяли помощь Украине в виде грантов. По словам Зеленского, если бы он подписал предложенные ему соглашения, то за них потом должны были бы расплачиваться несколько поколений украинцев. А по условиям этих соглашений Украина должна была бы за каждый вложенный в нее американский доллар возвращать 2. И вот что еще сказал президент Украины.
Когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, зарабатывают ли они эти 100%? Никаких проблем. Я просто хочу диалога с президентом Трампом. Мне кажется, я прав в том, что я хочу диалога. Я не подписываю то, за что будут расплачиваться 10 поколений украинцев.
Это было выступление Владимира Зеленского на вчерашней пресс-конференции в Киеве. Следует отметить, что совместно разрабатывать природные ресурсы в свое время предложила сама Украина. Это одно из положений плана победы, который предлагал странам-союзницам Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году. Однако Украина рассчитывает, что ее экономические интересы будут в полной мере учитываться, отметил в интервью телеканалу «Настоящее время» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Экономика войны, есть политика войны. В данном случае Украина сама предложила разрабатывать совместно полезные ископаемые, да, в том объеме, в котором мы можем предоставить эту возможность. Но опять же, Украина при этом четко фиксирует свои интересы, да, то есть другая страна может высказать любые свои интересы, это нормально для переговорной позиции, а Украина высказывает 3. Первое, мы хотим понимать, что это за инвестиции, в каком объеме они будут. И, например, если мы считаем, что вот для Украины необходимо там получить 20 систем противоракетной обороны класса Патриот, это общая стоимость порядка 30-32 миллиардов, это может быть взнос взносом вот в этот фонд, вот в это совместное предприятие и так далее. Но Украина хочет иметь ответы на два других вопроса, которые возникают в рамках таких переговоров, бизнес-переговоров. Первое – это доходности, то есть как страны будут получать эти доходности от инвестиций в эти отрасли. Украина хочет иметь свое долевое участие, достаточно существенное. И второй аспект, о чем говорит президент Зеленский, это гарантии безопасности. То есть нельзя просто подписать экономический договор без обеспечения его надлежащими безопасностными архитектурами. Почему? Потому что, напомню, в 2014 году при первой фазе войны, когда Россия только захватывала, аннексировала Крым и захватывала часть Донецкой и Луганской области, там находились офисы американских и европейских компаний, и это не было фактором, который остановил Россию от агрессии, то есть остановил сам факт агрессии. То есть без существенной гарантии безопасности, без того, чтобы Россия понимала те риски, которые будут для нее нарастать в случае повторных агрессий, конечно же, подписывать никакие экономические договора, в этом нет целесообразности. И здесь же попутно отметим, на самом деле, вот эти спекулятивные цифры, которые периодически звучат в средствах массовой информации. Опять же, мы понимаем, почему это происходит, потому что стиль администрации 47-го президента, политический стиль, это такая большая объемная информационное давление, да, потому что страна, ну или вернее господин Трамп, любит доминировать в тех или иных процессах. Это, опять же, особенности стиля, к этому надо относиться и с пониманием, и спокойно к этому нужно относиться. Но так вот, если мы возвращаемся к тем цифрам, которые звучат, то, безусловно, таких цифр, во-первых, нету, потому что все сегодня проаудитировано, оно есть в официальных отчетах, сколько какой милитарной помощи, прямой бюджетной помощи было оказано Украине и странами Европы, и Соединенными Штатами. Еще раз подчеркиваю, все это зафиксировано в официальных отчетах. Конечно же, цифра другая. Общая сумма финансирования программ поддержки Украины и милитарных, и бюджетных порядка 114 миллиардов, это Соединенные Штаты, и порядка 132 миллиардов, это страны Европы Объединенные. Так вот, в этих 114, две трети денег, это деньги бюджетные Соединенных Штатов, которые были использованы на внутреннем рынке, да, то есть это профинансированные оборонные заказы, которые шли на предприятия в Соединенных Штатах, и, соответственно, мы получали уже конкретное оружие со складов. Но опять же, здесь президент очень четко фиксирует, даже эти 114 миллиардов – это грантовые программы, это не долговые обязательства Украины. Да, мы готовы сегодня рассматривать другие форматы договоров, да, это могут быть бизнес-договора в виде сделки по редкоземельным металлам, но это уже другие условия, соответственно, здесь должны быть другие обсуждения.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Михаил Подоляк также отметил, что в Киеве очень рассчитывают на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского уже в ближайшем будущем. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Германии подведены предварительные итоги досрочных выборов в Бундестаг, объявленных после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил на голосование вопрос о доверии своему кабинету министров. Первое место, согласно предварительным итогам, занимает консервативный блок ХДС-ХСС, набравший 28,6% голосов. Всего в Бундестаг прошли 6 партий. ХДС-ХСС займет в Бундестаге 208 мест. Для достижения большинства в 316 голосов блоку придется договариваться о коалиции с другими партиями. И, судя по итоговому распределению мест, ХДС-ХСС хватит коалиции с социал-демократической партией. При этом правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», набравшая 20,8% голосов, заняла второе место. По сравнению с предыдущими выборами в Бундестаг она улучшила свой результат более чем на 10 процентных пунктов и получит на 69 мест больше – 152 депутатских мандата. Результаты выборов в Федеративной Республике Германия я обсуждаю с историком и политологом Ярославом Шимовым. А по итогам выборов в Германии можно ли предполагать, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» войдет в правящую коалицию?
Это практически исключено, потому что лидер, победивший на выборах коалиции христианских демократов ХДС-ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет будущим канцлером Германии, довольно четко заявил, что в коалицию с «Альтернативой» он не пойдет. Более того, до поздней ночи не было ясно, сколько именно партий преодолеет 5-процентный барьер. В результате оказалось, что их 5, а не 7, как было возможно, что дает Мерцу, в общем, неплохие шансы сформировать коалицию, может быть, даже из двух всего лишь членов его собственного блока ХДС-ХСС и социал-демократов, которые находились у власти до сих пор. Была в игре также коалиция из трех членов. Очевидно, в качестве третьего могли бы быть зеленые. Это было бы сложнее, потому что там все-таки сильнее расхождение по ряду, прежде всего, внутриполитических вопросов. Но с альтернативой Мерц, скажем так, дружить не собирался, хотя лидер самой альтернативы Алиса Вайдель в своем послевыборном выступлении заявила, что она протягивает руку, так сказать, всем, кто согласен с основными целями, которые провозглашает ее партия, ее АФД. Но эта рука, скорее всего, повиснет в воздухе, потому что существует давнее соглашение между другими парламентскими партиями не вступать в коалицию с АФД. Было сомнение в том, что Мерц, может быть, заколебался, потому что в этом отношении, потому что при принятии заявления о необходимости ужесточения миграционной политики в Бундестаге пару недель назад депутаты ХДС-ХСС голосовали вместе в поддержку этого заявления с депутатами от альтернативы. Но потом Мерц сказал, что он как бы сожалеет, что так получилось, и это не значит, что он готов на коалиционное сотрудничество с АФД. Все мною только что сказанное не опровергает того, что альтернатива для Германии достигла выдающегося успеха. У нее более 20% голосов. Она практически в два раза увеличила свое представительство в Бундестаге. В общем, им есть что праздновать. А их оппонентам есть о чем тревожиться.
Федеральным канцлером Германии на этот раз станет Фридрих Мерц. Могли бы вы охарактеризовать его как политика и чем он отличается от своего предшественника Олафа Шольца?
Фридрих Мерц – политик опытный, но его политическая карьера интересна тем, что в ней был долгий перерыв. Мерц находился на одной из первых ролей в ХДС еще в нулевые годы, в середине нулевых годов, и был соперником и, в общем-то, оппонентом Ангелы Меркель. И в этой борьбе он ей проиграл, в борьбе за лидерство в партии. И когда Меркель стала канцлером в 2006 году, он покинул политику, работал корпоративным юристом, работал успешно, сколотил себе состояние, он весьма состоятельный человек. И когда карьера Меркель оказалась на закате, и она ушла из политики в 2021 году, Мерц, наоборот, вернулся в политику и быстро сумел пробиться на вершину, то есть стать лидером своей партии, лидером немецких консерваторов, которых он снова сместил вправо. В отличие от эпохи Меркель, ХДС сейчас выступает с лозунгами достаточно жесткого ограничения миграции, хотя без, конечно, этих мало скрытых российских моментов, которые есть у альтернативы для Германии, без чрезмерного радикализма, выступает за ряд серьезных экономических реформ. Ну а очень резкое и важное заявление Фридрих Мерц сделал прямо в ночь после выборов, когда он сказал, что администрация Дональда Трампа, по его мнению, не очень заботится о судьбе Европы, и поэтому Европе стоит как можно быстрее становиться в плане безопасности на собственные ноги, что он сделает максимум для этого в качестве канцлера, и что он в связи с этим всем даже сомневается в будущем НАТО и не исключает возможности какой-то другой, сугубо европейской конфигурации в области безопасности. Это очень серьезное и мощное заявление, учитывая особенно то, что у Мерца за спиной работа в одной из американских бизнес-структур, и что он вообще до сих пор выступал как такой пропагандист теснейшего евроатлантического сотрудничества. Но вот последние дни и недели его, видимо, убедили в том, что ситуация меняется.
Ну и не могу не спросить, особенно сегодня, делал ли уже Фридрих Мерц какие-то заявления, касающиеся его политики к тому, что сейчас происходит в Украине?
Ну, Фридрих Мерц, в общем, известен своей весьма жесткой линией по отношению к российской агрессии. Он выступал с более жестких позиций, в том числе и в ходе предвыборной кампании, чем уходящий канцлер Олаф Шольц. В частности, в отличие от Шольца, он был готов предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия «Таурус», которые могли бы, по заявлениям Киева, сильно помочь украинским войскам. А с другой стороны, Мерц, в отличие от лидеров Франции и Великобритании, не предполагает посылки немецких военных в Украину в качестве составной части предполагаемой, пока об этом никаких договоренностей нет, предполагаемых миротворческих международных войск. То есть солдат вроде бы он посылать никуда не собирается, но его позиция в плане поддержки Украины достаточно однозначна. И, в общем, в этом смысле его избрание, конечно, думаю, в Киеве встретили с большим воодушевлением.
Результаты выборов в Бундестаг мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. И последняя тема сегодня. 70 лет исполнилось со дня рождения Стива Джобса, американского предпринимателя, изобретателя и промышленного дизайнера, одного из основателей корпорации Apple и киностудии Pixar. Сразу после смерти Стива Джобса в 2011 году в возрасте 56 лет издательство Simon & Schuster выпустило его биографию. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит вас жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, наберитесь смелости, чтобы следовать за сердцем и интуицией. Каким-то неведомым образом они уже знают, кем вы хотите стать. Все остальное вторично, говорил Стив Джобс, чья деятельность, безусловно, очень сильно изменила мир. О биографии Стива Джобса рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись 2011 года.
Стив Джобс – создатель компьютерной фирмы Apple, конструктор и дизайнер первого коммерческого успешного персонального компьютера, а также автор многих других электронных устройств, создавших в Америке, по словам одного журналиста, поколение одержимых, наркоманов высоких технологий. Его биографию написал известный автор-биограф Уолтер Айзексон по заказу самого Джобса, в то время, когда тот уже знал о своей неизлечимой болезни. В соответствии с его точным расчетом, книга вышла из печати сразу после его смерти. На обложке крупным планом лицо Стивена Джобса, уже 50-летнего, уже смертельно больного, но тем не менее притягивающее внимание выражением внутренней силы. Стивен Джобс всегда выбирал непроторенную дорогу. Он учился только тому и занимался только тем, что ему было интересно. Он, совершивший свои изобретения в области электроники и высоких технологий, изучал каллиграфию и дзен-буддизм, а знания по электронике подхватил из воздуха. В колледже он проучился меньше года. Отданный своей юной и незамужней матерью на усыновление, Стив вырос в семье механика Пола Джобса, работавшего в фирме, изготовлявшей лазеры.
Мой отец был необыкновенным человеком. У него были золотые руки и вкус к красоте технического решения. Все механизмы, которые он делал, он доводил до совершенства, включая детали, которые никому не видны. Когда мне было 6 лет, он разобрал один из своих металлических верстаков и сказал: «Собери, и он будет твоим». Он приготовил набор маленьких инструментов и научил меня, как собирать вещи, разбирать их и снова собирать вместе. Что касается электроники, то у отца не было ее глубокого понимания, но тех рудиментальных знаний, которые он мне передал, хватило на то, чтобы возбудить мой интерес.
В 1976 году 20-летний Стивен с двумя талантливыми друзьями, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, основал компанию Apple. Там был создан первый коммерчески успешный персональный компьютер Apple II. А после нескольких усовершенствований в начале 80-х компьютер Macintosh. Но в 1985 году Стивен Джобс был уволен из созданной им самим компании.
Джобс, харизматический директор компании Apple, был, по мнению многих, сумасбродным менеджером с необузданными эмоциями. На обсуждениях он держал людей до позднего вечера и назначал утреннюю летучку на 7 утра. Иногда он появлялся в восторженном возбуждении, иногда в глубокой депрессии. Он начинал разговор с приятных соблазнов, окончал яростным разносом. Каждый у него был или героем, или никчемным типом. Джобс, изучавший и принявший буддизм, считал себя существом, узревшим свет, но был способен на пугающую холодность и черствость, даже с самыми верными своими партнерами. При этом иногда его поражали такие приливы любви, что он не мог сдержать слез. Девизом компании Apple были слова «Это для безумцев. Они двигают человечество вперед».
Биограф Айзексон сравнивает Джобса, будущего повелителя Кремневой долины, с шекспировским Генрихом V. Жесткий, но сентиментальный, вдохновенный, но грешный король. Словом, неудивительно, что совет вполне нормальных директоров компании Apple в 1985 году уволил своего эксцентричного создателя. Тут-то и выяснилось, что смелость Стивена Джобса проявляется не только при выборе собственного пути, но даже тогда, когда выбор делает не он. Сам Джобс говорил о своем увольнении.
Тяжесть, лежавшая на плечах успешного человека, сменялась легкостью, которую испытывал новичок, ни на что не рассчитывающий, ни в чем не уверенный. Увольнение дало мне свободу, чтобы начать новый, самый творческий период моей жизни. Это было страшно горькое лекарство, но явно необходимое пациенту.
И он в том же году создает новую компанию Next Computer, буквально «следующий компьютер». А еще через год рождается по инициативе и под руководством Джобса знаменитая киногруппа Pixar, создавшая с помощью компьютерной техники самые новаторские и самые популярные современные мультфильмы «История игрушек», «Жизнь жуков», «В поисках Немо» и другие. А в 1996 году компания Apple пригласила Джобса вернуться. И он пробыл одним из директоров этой компании практически до самой своей смерти. За это время Apple под руководством Джобса создала несколько новых электронных устройств, которые немедленно стали популярны. В частности, карманный музыкальный плеер iPod с огромным репертуаром и многофункциональный мобильный телефон iPhone. Причем дизайн этих устройств отличается не только простотой в обращении, но еще и красотой и даже элегантностью.
За свою 37-летнюю карьеру Стив Джобс сделал то, во что почти никто из специалистов не верил. Он ввел сложную компьютерную технику, первоначально предназначавшуюся только для научного использования, в ежедневный обиход каждого современного человека, включая детей. Он стал Томасом Эдисоном и Генри Фордом нашего времени.
Личная жизнь Джобса в юности была поразительным повторением жизни его биологического отца. В те же 23 года он бросил свою беременную подругу и долго не хотел признавать себя отцом ребенка, дочери Лизы. 13 лет после этого он менял возлюбленных, среди которых была певица Джоан Баэс, и ни на ком не мог остановиться. Только в 36 лет Стивен женился и нашел, наконец, свое счастье. Он прожил с женой Лорен Пауэлл 20 лет до самой смерти. У них родилось трое детей, а четвертым стал тот ребенок, которого Стив в молодости бросил, его дочь Лиза. В адрес Стива Джобса было высказано много критики, и не только по поводу частностей, таких как жесткий корпоративный контроль над персональными компьютерами, или преувеличенная секретность, или театральность презентаций, но и критики принципиальной. Рецензент биографии Джобса Морин Даут пишет:
«Конечно, Стив Джобс достиг того, что Шекспир в «Генрихе V» назвал «яркие небеса изобретательства». Но при этом он с помощью своих талантливых и преданных делу сотрудников создал новый гиперактивный мир, пораженный синдромом дефицита внимания.
Однако этот мир сумел настолько сосредоточить внимание, чтобы выразить благодарность и восхищение своему создателю. В день смерти Стивена Джобса к магазинам компании Apple сотни подростков принесли каждый по красному яблоку, слегка надкушенному, так, как это изображено на логотипе их компьютеров.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».